«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Бывает ли спорт вне политики? В преддверии чемпионата мира по футболу правозащитный центр «Мемориал» опубликовал списки заключенных, которых, по мнению правозащитников, преследуют по политическим мотивам. Сегодня гость нашей студии Лев Александрович Пономарев, правозащитник, лидер движения «За права человека». Добрый вечер, Лев Александрович. Как вы считаете, можно ли проводить соревнования, даже такие, как чемпионат мира по футболу, в стране, где есть политзаключенные?
Ну, вопрос довольно сложный. Как жизнь показывает, оказывается, можно, да? Но при этом, конечно же, вот очень правильно, что «Мемориал» опубликовал списки политзаключенных. Очень правильно, что вот мы сегодня говорим на эту тему, потому что международная какая-то общественность может больше привлечь внимание. И очень правильно, что мы провели митинг в преддверии Дня России, в преддверии 10 июня, в преддверии этого чемпионата. И чтобы я принес некую иллюстрацию, вот здесь вот фотографии молодых людей, совсем юных людей, прям по лицам видно, девушки совсем юные. А вот мы держали 10 ноября плакаты с этими вот портретами. Это два наиболее вызывающих процесса, которые сейчас ФСБ ведет в России, политических процессов, экстремистов, я бы сказал, вот как, где ФСБ ведется, как, я бы сказал, даже экстремистская организация. Это один процесс против антифашистов, он ведет в Пензе и в Санкт-Петербурге, где впервые вот, в современной России пытали электрическим током вот, политических заключенных. До сих пор этого не было. Вот Эльдар Дадин был вроде политически заключен, но он уже в колонии подвергся пыткам, да, Эльдар Дадин? Вот был такой первый слой. Обычно политзаключенных держат в таких колониях, где там с них не то, что пылинки сдувают, но почти, скажем так, в колониях, где не применяется насилие, где там и так далее. А вот этих ребят уже на стадии следствия пытали электрическим током, и они вынуждены были оговорить себя и своих друзей. Это дело, вот Филинков там с краю, это в Санкт-Петербурге молодой человек, его пытали, ему повезло в том смысле, что к нему вовремя пришли члены общественно-наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга. И они запечатлели следы пыток у него на теле, ожоги от электрошока, и он дал адвокатский опрос, где сказал, что его пытали и добивается возбуждения уголовного дела против этих, значит, садистов из ФСБ. А пытали также и других вот, участников этого процесса, вот, которые здесь. Вот Дмитрий Пчелинцев дал тоже показания, он из Пензы, он дал показания о том, что его пытали, а потом его второй раз пытали, можете представить? То есть один раз он дал показания в адвокатском опросе, что меня пытали, довольно подробно все описал. Адвокатский процесс – это юридический документ, где он подписывается, что он понимает, что если он лжет, то его уголовное дело будет возбуждено. Адвокатский опрос. После этого снова пытали, наказали на него давление. Он сказал, первый раз я сказал неправду, я думаю, что это мне поможет. А после этого мы подняли довольно большую волну с помощью уполномоченного правам человека в России Москалькова и Сведотов, советник президента и председатель Совета по правам человека. Пошли проверки. Они, конечно, не подтвердили, что пытки были. Это мы показываем, нам пишут ответы, что не подтвердилось, но он понял, что его больше пытать не будут, по крайней мере, понимаете, да? И Дмитрий Пчелинцев второй раз дал адвокатский опрос, сказал, что да, меня пытали один раз, потом второй раз. Они отказываются от этих показаний. А вот второе дело, это дело на увеличение. Вот смотрите, две юные девушки. Одну из них, вот Аню Павлику, взяли, когда она еще была несовершеннолетней. 17 лет ей было. Вот представила, 17 лет. Она там ей уже 18 лет стала. Это просто девушки, которые познакомились, они дружили друг с другом, вот, недавно, кстати. Потом они каким-то образом попали на акцию Навального, по-моему, пошли. И потом стали обсуждать ситуацию, что надо, вот, политики стали, обсуждали они, где-то Макдональдсы собирались. Ну, какая-то группа, молодые люди появились. И это как бы вот просто был обычный трёп такой, да. Вот. И вдруг появляется человек, который говорит, ребята, ну только все правильно, давайте сделаем организацию, вот, и давайте мы напишем устав этой организации. Придумали название «Новое величие», такой с имперским таким знаком «Новое величие», и политическую программу. Вот все это сделал один человек, и у него там в Телеграм, то есть они переписывались в Телеграм, у него было написано «Руслан Д». И потом, когда он их так вот скрепил, причем он сделал такие документы, которые как бы можно обвинить в экстремизме. Вот эти, по этим документам, что это организация экстремистская. А потом написал на них донос. Понимаешь? Донос сделан, донос...
Провокатор типичный.
Провокатор. Ну, он не просто провокатор, он сотрудник ФСБ почти наверняка, судя по тем материалам, которые мы имеем. Потому что он снял еще помещение. Он, значит... Там их видео с ним как-то тайно снимал. Он там записывал на диктофон все их разговоры, понимаешь? Потом, когда организация стала разваливаться, девочки там почувствовали, что-то неладно. Они сказали, нет, мы, наверное, уйдем. У нас есть запись по телеграм, где он уговаривает этих девочек остаться в организации. Уговаривает. Понимаешь, не уходите, значит, у нас еще все впереди. А потом пишет на них донос. Он сейчас на свободе, они сидят, причем одна из них, Анна Павлика, очень больна. И мы с трудом добились сейчас, чтобы ее поместили в больницу Матросской тишины. Вот. Ну, совсем юная девочка. И мне еще там осложнения начались, и надо ее лечить в городской больнице. Да и вообще огромный ущерб ее здоровью там произойдет. А за что? Понимаешь? Ну, просто абсолютно...
Они в Москве сидят,
что?
Да?
В Москве. Они в Москве, да. Они полный ноль. И вот два примера явного экстремизма ФСБ, просто явно. И ФСБ является экстремистской организацией, на самом деле. И она опасна для общества, для страны. И поэтому мы об этом говорим, правозащитники, кричим об этом. И надеюсь, сейчас мы поговорим о митинге, который мы организовали.
С нами на связь вышел Виктор Гержов, украинский журналист. Добрый вечер, Виктор Григорьевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, допустимо ли, чтобы чемпионат мира по футболу проводился в стране, где есть политзаключенные?
Я считаю, категорически нельзя этого было делать. Мы знаем, что основатель современных олимпийских игр, француз Пьер де Кубертен, такой девиз произнес, да? Что о спорте мир. И этот лозунг часто используется вот на Олимпиадах. Ну, в футбольном мундиале тоже своего рода такой маленький чемпионат футбольный, как бы Олимпиада, да? И если, скажем, Московская Олимпиада бойкотировала все время через события в Афганистане, то в этот раз... Несмотря на то, что букет преступлений Кремля в десятки раз больше, никакой бойкота нет. То есть есть бойкот общественности, акции, митинги. Сегодня они проходят с лозунгом бойкотировать чемпионат мира в России. Сегодня Европарламент принял резолюцию с требованием Кремлю освободить Сенцова и всех политзаключенных. Сенцов, кстати, сегодня голодает 31-й день. А с 19 марта голодает другой крымский политзаключенный, абсолютно обвиняемый по надуманным таким эпизодам. Владимир Балук, фермер, мне об этом говорили. Но, знаете... Больше всего расстраивает то, что, как мы в прошлой передаче говорили, очень вялая, абсолютно аморфная политика в этой ситуации западных стран. Да, руководители западных стран G7, G20 не приедут как бы на церемонию открытия. Там вот едут друзья из клуба друзей Путина, там Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, из дальних там, не знаю, Боливия. Вот. Но, тем не менее, если будут, скажем, финальные игры, а там вполне предполагаемо, что выйдут победители, значит, этого чемпионата Франция и Германия, вполне возможно, что Макрон с Меркель приедут. Все это печально, потому что, если мы знаем, во время... Олимпийских игр в Древней Греции было правило останавливать даже войны на этот период, то сегодня на востоке Украины бьют из танков, из минометов, убит один военный украинский, 4 ранено. То есть это, значит, вот чемпионат, чемпионат по футболу на фоне крови, войны, вот убийств людей, и очень большого количества политзаключенных, которые, как там кто-то надеялся, так и не отпустил Путин, не обменял накануне чемпионата. Видимо, он почувствовал, что ему все можно, потому что, как в свое время Запад проглотил события в Грузии, он проглотил Крым, значит, Донбасс, сбитый малазийский Боинг, отравление Скрипалей и так дальше по списку. Сирия. То есть это развязывает Путину руки. И на, как вишенка на торте, заявление последнего, значит, президента США о том, что Путина надо возвращать G8, как бы там с ним будет легче решать какие-то геополитические вопросы. Вот. Ну и Путину только этого и надо.
Спасибо. Лев Александрович, сегодня вот в качестве безнаказанности Кремля еще одно доказательство появилось. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор главе мемориала Юрию Дмитриеву. Как вы это оцениваете?
Ну, это вызов для гражданского общества. Именно очевидно совершенно. Да, было огромное, просто сотни дали человек, причем не последних в нашей стране, высказывали защиту Дмитриева. И была, собственно, очень подробно проанализирована ситуация в рамках судебного процесса. Было проведено, значит, чисто медицинские, как бы так сказать, исследования Дмитриева, да, является ли он таким страшным человеком, да, способным на педофилию. И везде были получены отрицательные ответы. И поэтому абсолютно было принято редкий случай, когда было принято законное судебное решение. И я подозреваю, так как у нас даже законное судебное решение, как правило, санкционируется сверху, то я подозреваю, что оно было санкционировано сверху. Поэтому я думаю, что это уже признак некого отсутствия вертикали власти. Поэтому судья принял решение, которое было рекомендовано из Кремля, а прокуратура протестовала решение, уже как бы не подчиняясь, в общем-то, вот этому, как бы, кто кого. То есть, и это лишний раз показывает то, что я сейчас говорил, что есть такой низовой экстремизм силовых структур. Прокуратура тоже силовая структура. И каждая силовая структура хочет показать, что она важнее, что она главнее, что она больше заботится о, так сказать, порядке в стране, что она готова закручивать гайки, и пусть поручите мне, прокуратура говорит, мы будем... Вот видите, дали слабину. Дмитриева освободили, вы смотрите, как торжествовала наша оппозиция, да? Вот смотрите, как все торжествовали. Это же неправильно. Нельзя, чтобы побеждала оппозиция. Нельзя, надо просто закручивать гайки. И вот поэтому они протестовали, это, в каком-то смысле по закону они имели право вообще это делать. Поэтому будем следить за развитием событий, конечно, защищать Дмитриева. И слава Богу, что ему дали домашний режим, а не, так сказать, не режим под стражей.
Да, вы хотели рассказать.
Да, но я хочу сказать, что мы, конечно, вот мы правозащитники, в общем-то, ведем такую консолидированную уже работу по защите прав граждан, по борьбе с политическими репрессиями. И вот в преддверии чемпионата и преддверии Дня России, так уж совпало, День России 12 июня, чемпионат мира начинается 14 июня, мы поняли, что нам надо вообще подвести итог ситуации с правами человека в России, и понимая, что чемпионат все равно будет, и мы провели митинг именно по инициативе правозащитной организации. Я должен сказать, что вообще, говорят, по-моему, даже в современной России первый раз, когда инициатива проведения митинга принадлежит правозащитникам. Вот мы написали первые документы, правда, потом мы обратились к политическим партиям, попросили нас поддержать, и они нас поддержали. И опять здесь второй момент довольно уникальный для современной России.
А вы имеете сейчас право быть заявителем?
Что-что?
Вы-то имеете право сейчас быть заявителем, какие-то были ограничения?
Нет, заявителем были не организации, а физические лица. Так мы всегда подают, вообще в России есть, конечно, право и юридические лица подавать заявки, но всегда все знают, что физическими лицами подавать заявки удобнее. Поэтому в данном случае заявитель был три человека. Был Сейчас я лучше подойду к этому. Мы обратились к политическим партиям, и политические партии нас поддержали, к либеральным партиям. Нас поддержало «Яблоко», «Парнас», «Гражданская инициатива», вот где Собчак, от которой выступала.
Да.
И в инициативную группу вошли лидеры этих партий. Слобунова вошла в инициативную группу проведения митинга, Касьянов вошел, вошел Андрей Нечаев, лидеры партии, поддержали нас политизированная организация «Открытая Россия», поддержала там демократические выборы России, тоже такая либеральная политическая структура. И мы еще обратились к лидерам общественного мнения и деятелям культуры. То есть три как бы в одну. Как бы. И нас тоже поддержали замечательные люди, такие как Ирина Прохорова, Лия Хиджакова, Людмила Улицкая, Войнович. То есть, мне кажется, мы создали такой крепкий, такой кулак демократически настроенных людей, имеющих известность в стране и в мире, скажем так. И подали заявку на проведение акции. И заявку подписал уже три человека, там не надо было. Ясно, что инициативная группа за нашей спиной, понимаете, вот эти известные люди, партии. Мы подали заявку от трех человек, я, Геннадий Гудков и Михаил Шнейдер. Гудков – это просто известный, старший Гудков, известный политик. А, и Шнейдер – это тоже политик московского, вот он сопредседатель московского Парнаса.
Да, конечно. Да.
И нам говорили, вообще, честно говоря, не верю, что нам согласуют эту акцию. И тогда у нас была бы дилемма выходить на несогласованную. Я был готов выходить на несогласованную акцию. Нам согласовали. И, видимо, во власти подумали, что надо, в общем-то, демонстрировать какие-то... Иногда надо немножко, как говорится, откручивать вот этот самый, как говорится, все клапаны.
Клапана, да.
Немножко открывать клапана. И это хороший признак, понимаете, да, то, что власть, несмотря на то, что она закручивает, она иногда все-таки готова пойти на какие-то уступки. И это очень важно. То, что нам акция была согласованная, нам, правда, не дали провести... Мы хотели шествие и митинг, но мы провели только митинг на Сахаров. Но митинг для нас был важнее. Мы хотели публично, в общем, чтобы нас слышали, провозгласить какие-то важные мысли. И говорить о том, что действительно силовые структуры являются главными экстремистами в России. И если так порассуждать, в общем-то, это даже очень легко нашу правоту доказать. Вот если мы с вами будем рассуждать, что такое экстремизм, да? Кто такие экстремисты? Вот в рамках международного определения этого термина, легко посмотреть в разных, так сказать, как говорится, в разных странах, экстремистами называют тех людей, которые ставят свои задачи добиваться политических целей путем насилия. Вот это экстремист. Ну, естественно, как, ну, по-другому, как бы даже это естественное определение экстремистов.
Да.
Вот. И что мы видим? Власть путем насилия добивается своих политических целей, подчиняя, так сказать, народ наш, там, как бы, прессуя его, запугивая его, для того, чтобы не выходили, не требовали каких-то решений своих социальных проблем и так далее. Вот государство является экстремистом. И те примеры, которые я привел, вот сейчас, когда показывал фотографии этих детей, практически детей, это все люди в возрасте от 20 до 30, а две девочки вообще меньше 20 лет имеют, о которых я говорил. И вот жестокость и экстремизм власти, понимаете, вот что мы видим сейчас в этой стране. А это очень опасно. Если мы не остановим вот такие яркие примеры экстремизма, в данном случае ФСБ, да, то события будут развиваться по такому инерционному такому сценарию. Вот этот экстремизм низовой, я называю низовой экстремизм силовых структур, он будет захватывать все больше и больше площадь по стране. И это просто очень опасно.
Да. Слово Виктору Гиржову. Виктор Григорьевич, вот за последние дни выросло число политзаключенных в России на 15 человек. Это в основном выходцы из Крыма, из Украины, крымские татары. Как вы считаете, достаточно ли усилий прилагает мировое сообщество, чтобы их освободить?
Я думаю, недостаточно. Ну, во всяком случае, если говорить о политике руководителя государств, каких-то институтов государственных, парламентов. Если общественность как-то реагирует, выходит на акции, ну, понятно, что это больше делается для привлечения внимания, для поднятия градуса этого вопроса. Вот. Но реальные какие-то действия, реальные санкции, к примеру, да, надо расширять. Это все прерогатива, конечно, государственных структур, руководителей. Ну, еще раз повторю, что они с Путиным как бы решают какие-то вопросы, как Nord Stream 2, да? Вот. И, знаете, удивительно, что сколько было, сколько разговоров, сколько, значит, таких громких лозунгов, что вот демократия, мы привержены демократии, да, ну, в принципе, понятно. Америка, там, Европа в целом. Вот, но когда касается каких-то конкретных дел, абсолютно таких выпуклых, чаще, да, о том, что нарушается право человека, все ограничивается какими-то такими беззубыми абсолютно резолюциями, вот ни к чему не обязывающими того же Путина. Вот. И я боюсь, что на этом фоне разговоры о демократии останутся такой, знаете, своего рода демагогией. Вот. Что касается, вот, кроме, да, наших украинских политзаключенных, о которых, конечно, мы больше всего печемся. И, кстати, вот интересный такой момент для привлечения внимания. Группа авторов были созданы анимационные ролики на основе рисунков украинского художника Ермоленко. Вы видели, да, там, когда футболист бьет по мячу, российский попадает в Боинг MH17, вот, или там Шарли Эбдо на обложку сделала фотографию, ну, коллаж, где Путин на танке перед воротами футбольными там, значит, стоит. То есть надо включать все абсолютно механизмы. И что касается также, мы переживаем из-за российских политзаключенных. Вот, мне там приходилось делать материалы журналистские, значит, по Юрию Дмитриеву. У нас в Карелии существует диаспорная организация большая. И там люди очень внимательно, трепетно относятся к захоронениям расстрелянных узников Соловков в Сандармохе. Сандармох – это открыл, в общем-то, Юрий Дмитриев, защитник, руководитель мемориала карельского отделения, значит, историк, правозащитник. И действительно, наблюдая за тем, как надумано, как за уши притягиваются различные аргументы и доводы в судах, мы видим, что ФСБ, Кремль, они пытаются, да, таких людей, в общем-то, или в тюрьму, значит, посадить, или морально раздавить, или еще что-то. Вот. Почему важна деятельность Юрия Дмитриева для украинцев? Потому что в числе 1111 расстрелянных было очень много видных украинцев. Значит, ученых, деятелей культуры, искусства, политиков и так дальше. И также мы смотрим, что вот на акциях в Питере, в Москве, да, совсем молодые ребята выходят на эти акции. Потому что понятно, что старшее поколение, оно является, часть это носителей совковой идеологии, часть это одурманенная кремлевской пропагандой. Здесь все сложно. А молодежь, она уже сидит в интернете, и за секунду можно смотреть, что делается в мире, обмениваться какими-то мыслями, вырабатывать какие-то свои позиции, уже не сопоставимые с политикой, которая проводится нынешним режимом в России. И это есть надежда вот на будущее поколение, что оно все-таки изменит Россию, и для украинцев это будет очень важно, потому что так не крути, а мы живем по-соседски, И рано или поздно как-то надо будет выстраивать в будущем отношения нормальные, добрососедские, мирные. А режим Путина и подобных ему уйдут в небытие, как это случилось со многими другими диктаторами.
Спасибо, Виктор. Лев Александрович, как по-вашему, достаточно ли эффективны санкции, которые Запад ввел после аннексии Крыма и всего, что связано с украинским вопросом?
Ну, наверное, недостаточно, потому что мы не видим никакого прогресса во всем этом деле. Людей убивают. Самое страшное, что людей убивают. И там вот месяц, вот я видел там, наши-то не сообщают, вот сколько там наших солдат, там есть же контрактники, там переодетые, там разные варианты есть. Нам не говорят о жертвах, которые понесли российские солдаты, которых-то направили, и которые, в общем-то, очевидно, не виноваты там ни в чем, что так их использовали их там в качестве военной силы. А вот про украинцев пишут, и молодые ребята, страшно жалко, погибают, мирные люди погибают. И мне кажется, что вот добиться, чтобы там перестали стрелять, мне кажется, обязаны были государства. И, по крайней мере, добиться такого решения, что не поедем, вот пока не будет настоящего разделения, да, чтобы не стреляли, и не поедем, и наши делегации не поедут на чемпионат, вот этого можно было сделать. Я, как видите, сразу не ответил, потому что я не очень понимаю ситуацию с точки зрения поездки, потому что, может быть, это укрепило бы даже режим Путина, если бы они не поехали. Это, мне кажется, можно все трактовать по-разному, и тем более, что у нас телевидение, там вся пресса в руках государства, оно бы изобразило бы так, как надо, но... Бесспорно, мне кажется, ну не то, что бесспорно, опять-таки, наверняка можно было бы разделить, добиться, ввести там миротворческое, ввести миротворческие силы так, чтобы перестали стрелять. И только на этих условиях согласиться на чемпионат мира, наверное, можно было. Но этого не сделали. Хотя бы это.
Ну, чемпионат проходит на территории России, тут, слава богу, не стреляют, но все равно, мне кажется, что тоже недостаточно санкции применены. И сейчас окружение Путина проверяют на происхождение их капиталов. Но тоже это как-то робко.
Дело в том, что ясно, что этот процесс не одномоментный. Я надеюсь, что он не остановится. И вот то, что там яркие примеры были с... Абрамовичем, допустим, да, все-таки довольно определенные действия не дали визы, да, человеку, который обладает колоссальным, чуть ли не там, входит в десятку, по крайней мере, самых богатых людей Англии, наверняка, второй, может, третий. А вот это довольно решительный шаг, между прочим. Поэтому, наверное, они дальше это будут продолжать делать. Поэтому, наверное, так. Но самое главное, конечно, меня волнует жизни людей и кровь, которая проливается. И украинцев, и наших граждан, которые там или посланы, или случайно там попали, будучи обмануты пропагандой. Вот это мне действительно безумно жалко, так сказать. И, может быть, надо привлекать правозащитников, чтобы мы более решительно этим занимались. Мы готовы это делать.
Виктору Гержову вопрос. Виктор, вот сегодня стало известно, что родственники погибших в сочинском самолете пытаются... увеличить долю компенсации за своих родственников. И также про Боинг малайско-голландский скоро предстоит разбирательство, и вряд ли Россия в нем одержит успех. Как вы считаете, это на основе этих двух эпизодов можно ли привлечь Россию за укрытие информации, хотя бы не говоря уже о гибели пассажиров?
Ну, в принципе, все можно. Международное право позволяет это делать. И мы знаем довольно жесткие, вполне конкретные с обвинительным уклоном выводы комиссии по Боингу 17. Вот, и там расследование предварительное по отравлению Скрипалей, и даже решение там польской комиссии, значит, которая расследует аварию 10 октября 2010 года, имеется в виду самолет, который польским правительством разбился, и другие факты, эпизоды. Ну, видите, вот какая ситуация. Даже вот, как казалось бы, такие авторитетные судебные инстанции международные, они тоже пока находятся в таком-то каком-то сомнамбулическом состоянии, видимо, под определенным влиянием тоже политических каких-то вещей. И пока вот таких серьезных решений нет. Но я уже не раз говорил, что все-таки этот кейс, он собирается, дело, как говорится, шьется. Все эти вопиющие случаи, все эти эпизоды нарушения прав человека, преступления международные, я думаю, рано или поздно лягут на стол все-таки Гаагского суда. Вот. И виновные должны понести наказание. Вот. Но пока я вижу, что такой готовности у Запада нет. Вот посмотрим, что будет дальше.
Лев Александрович, как вашему, заслуживают ли эти эпизоды суда Гаагского трибунала?
Ну да, конечно. Но меня, вы знаете, очевидно совершенно, вот, гибель такого количества мирных граждан. Но вы знаете, что вот мы все время говорим о международном давлении, а я думаю, что без давления наших граждан и, как бы так сказать, наведения порядка внутри страны, мне кажется, это самое главное, понимаете? Да, поэтому я как бы сейчас пришел сюда говорить о том, что в России должно происходить. И должно в России происходить влияние на власть, принуждение власти как бы к диалогу с обществом, и общество, так сказать, должно ставить, как говорится, власть на место, понимаете? Тогда мы не будем угрожать всему миру, мы не будем делать вторжение, ну, понятно, да? То есть мы должны сами у себя установить порядок. Я не очень надеюсь на санкции, в этом смысле, видите, я про санкции говорю довольно неопределенно, потому что я не очень верю в них. Мы должны сами, народ России, устанавливать порядки, ставить власть на месте. И поэтому мы проводили этот митинг, и я хочу сказать, что вот, может быть, зачитать пару фраз. У нас два главных документа там были, это политическая резолюция митинга, которая была подписана, подчеркиваю, тремя все-таки как бы субъектами внутренней жизни, важными. Это правозащитники, это либеральные партии, блок либеральных партий, и это деятели культуры тоже, наиболее известные, вот у нас вошли наиболее известные, может быть, писатели России в мире, в России в мире. И вот мы вместе сформулировали требования к власти. И я должен сказать, что этот митинг, я надеюсь, только первое действие нашего такое совместное в рамках вот этой инициативной группы, мы будем это продолжать. И вот наше, одно из требований, которые мы сформулировали к власти, это отставка, взятие под контроль ФСБ, гражданского общества. Без этого просто страна будет все дальше и дальше катиться в пропасть. И, кстати, это все очень опасно и для власти, и для нас, потому что и для общества. Потому что, вот я говорю, что вот неуправляемые силовики, они просто разрушат государство. А, как говорится, куда это потом, так сказать, это все качнется, вот так говорят часто слово «точка бифуркации», да, как бы. Потому что это говорит, вот это значит, что вот ты находишься, как бы общество находится на конце, неустойчивом положении, на конце иглы. Куда она пойдет? Будет ли к власти, придет какая-то сила, которая будет устанавливать порядки методами Сталина, скажем так, да? А об этом звучит. Многие хотят. Говорят, нет, порядка нет, ведь оппозиции очень разные. Многие оппозиции говорят так, что значит, при вот капитализм, типа вот левые, как говорят, капитализм, фашизм, они кричат, да? И установить порядок можно только сильной рукой. Значит, нам нужен Сталин. Возникает вопрос, Путин будет Сталином или кто-то другой? Я совершенно уверен, что Путин Сталином не будет никогда. Это совершенно другой психотип, так сказать, другой абсолютно человек. И поэтому для власти Путина вот это положение неустойчивое там власти и приход к власти, значит, Сталин так же опасен, как и для меня, например, для общества, понимаете, для гражданского общества.
Ну, поэтому разумеется.
Наша задача принудить власть услышать нас, так, и, значит, как-то все-таки принудить власть вести диалог с обществом и как-то на тормозах спускать ту страшную ситуацию, которая сейчас возникла. Спускать на тормозах. Для того, чтобы появились выборы, для того, чтобы рано или поздно Путин будет уходить, была сменяемость власти. И только мирным путем я вижу выход из положения. Поэтому мы должны вот поставить здесь на место, как я говорил, ФСБ. И в чем еще проблема? Мы вот в самой идеологии ФСБ. Потому что, как мы помним, ФСБ отмечало недавно столетие структуру, которая... Да. Если кто-то думает, что у нас спецслужба, вот главная спецслужба называется ФСБ, не ошибаются. На самом деле полное название организации, которая сейчас называется ФСБ, такое. ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ и ФСБ. Именно так назвал эту организацию Александр Бортников в своем интервью вот в декабре прошлого года перед столетием. Он сказал, мы отмечаем, ясно, столетие ФСБ не может быть. Потому что, если бы, как говорится, это было бы ФСБ, то у нас ФСБ отсчитывает, если подходить к ФСБ как спецслужбе демократического государства, да, то оно началось где-то 90-91 год, да, 92 год. Тогда бы это было 28-летие, да? Но этого нет. Они говорят столетие.
И ну, говорят, совсем вот, там, когда был Буденновск, там называлось совсем по-другому, и им руководил Степашин. Ну, короче, ФСБ, по-моему, последние, при Путине уже.
Ну, при Путине, я понимаю, ну, не важно, Новая Россия, по крайней мере, они могли бы протянуть. Да, и, да, начиналось по-другому, но все равно это 90-91 год. Это создание спецслужбы демократического государства, которое, это Новая Россия, которая провозгласилась о демократической России. Нет, оказывается, на столетие вот какой организации. Но, очевидно, если он так говорил, только в интервью он прямо говорил, что вообще говоря, неправильное обвинение, что мы, это длинная такая вот эта организация с таким длинным названием, она все делала правильно, она защищала страну, действительно были враги, и фактически он пренебрег преступление против человечности, так сказать, самое страшное преступление. Он пренебрег миллионами погибших людей. И этот человек не должен выйти, потому что у него неправильное представление о спецслужбе демократического государства. Поэтому заявление, которое так сделали...
Не даже неправильно, он специально исказил правду. Исказил и...
Исказил, да нет, ну, конечно, он исказил, он просто пренебрег вот преступлениями против человечности вот этой организации.
Конечно, про Катыни вообще не было ни слова, и про другие преступления массовые,
ну, которые... Ну да, он говорил, что были, он сказал, в 30-е, 38-й, 37-й год там были нарушения, якобы такие, какие-то небольшие, отступления. Но ведь был геноцид, социальный геноцид, был национальный геноцид, понимаете, который именно эта организация производила. Но раз он так говорит, значит, он допускает, что это может, что эта организация будет продолжать, она и продолжает. То есть, понимаете, поэтому здесь наше требование отправить генерала Бортникова в отставку, что человек с такими вот убеждениями, он не должен руководить спецслужбой демократических государств. Мы подписали, правозащитники, мы не стали, мы, может быть, будем собирать подписи, кстати, мы уже не раз собирали подпись за отставку Бортникова, как раз после тех событий.
Вот, для всех надо в отставку и Бастрыкина.
Что?
И Бастрыкина надо.
Ну, это вообще говоря, конечно, надо всех, да, силовиков, потому что это, они все экстремисты, это правильно. Но вообще главная структура, бесспорно, которая подавила все другие силовые структуры, конечно, это ФСБ. ФСБ подавило Следственный комитет, как вы знаете, сидят там генералы Следственного комитета.
Да, ФСБ. Еще они их прочат на место вакантные конституционных судей.
Да, и они захватывают всю власть в стране, и никто их сверху не ограничивает. У нас нет парламентского контроля над спецслужбами. Вот представьте, если бы такие события похожие походили в Америке. Все, собирается, там Конгресс, там обсуждает какие-то... Ну, вот Шестун, дело Шестуна, например, да? Шестун, да, представил аудиозапись, как в администрации президента ему угрожал генерал КГБ, да? Генерал ФСБ. И говорил о том, что, да, ну, там разговор был такой, да что там, он, Шестун говорит, я пойду в суд, да, А ему говорят, а какой суд? Генерал Дорофеев там, типа, одной рукой решает все проблемы в суде Московской области. Что-то вроде этого было сказано. Я примерно цитирую. И что мы видим? Никакого парламентского расследования, этой скандальной записи не было, естественно. А позавчера взяли Шестуна, или вчера Шестуна взяли под стражу. Ноль внимания на разоблачение, которое он дал, абсолютно скандальное разоблачение.
Сейчас в эти дни нависла угроза жизни над украинским режиссером Олегом Сенцовым. Хотел спросить Виктора, что можно еще сделать, чтобы остановить его смертельную голодовку?
Ну, хотя Олег держится молодцом и как бы делает заявление, что он себя вполне нормально чувствует. И понятно, что он пойдет до конца. Сейчас вот омбудсмены России и Украины по правам человека, они как бы договорились об таком взаимном мониторинге ситуации и условий, в которых содержатся в изоляторах и в СИЗО тюрьмах российские и, соответственно, украинские там, пленные, заложники, как называется. Вот, посмотрим, это хоть какой-то шаг уже, да. Второе, конечно, надо продолжать. Вот, понимаете, в чем дело? Сейчас ведь не одномоментное такое событие, чемпионат России, чемпионат мира по футболу. Как бы не день, не два, недели, он около месяца будет длиться. За это время, конечно, можно найти какие-то рычаги, все-таки надавить на Путина, на Кремль, чтобы решить вот эту проблему с Сенцовым, Конченко там и другими. Вот. Вот сегодня, кстати, Еврокомиссия, это Европарламент резолюцию приняла, Еврокомиссия приняла, значит, также такую резолюцию о том, осуждении того, что одна из локаций футбольных будет находиться в Чечне. В Чечне конкретно нарушается права человека. Вот. Как будет дальше? Значит, вот надо в первую очередь все-таки западным странам ставить вопрос этот серьезно. А западные страны будут принимать решение все-таки вот по результату широкого такого резонанса всемирного поддержки вот этих политзаключенных. Я хотел бы согласиться вот с своим коллегой в студии, Ильей Панваревым, что, конечно, решение вопросов смены власти, этой заскорузлой, да, несменяемой тоталитарной власти, вот, и демократическое развитие России, вот, и отношения с другими странами, с соседями, в первую очередь, конечно, зависит от народа, в первую очередь. Ни Сталин, ни Путин не падают с неба, они вырастают, как грибы, значит, на вот этой грибнице. Вот. Беда в том, что, мне кажется, тут еще в ментальности, знаете, и очень много государства во всех его формах на протяжении там столетий приложило усилия для того, чтобы народ сделать покорным и согласным с тем, что делает руководство страны. Но так не должно быть. Все-таки я здесь смотрю, некоторые отличия с украинцами наблюдаются, потому что украинцы все-таки выходят с требованием уважения к себе, достоинства. Революция достоинства называлась Майдан. Вот это важные моменты. Вот, не ждать же опять, пока не будут там людям чего есть, да, и тогда они выйдут на улицу и начнется традиционный русский бунт, бессмысленный, беспощадный. Этого нельзя. Надо, чтобы институции, общественные люди как-то развивали эту деятельность и все-таки заставляли власть идти на какие-то шаги. Вот. Ну и я должен здесь также сказать, что Украина, руководство Украины, украинцы также должны предпринимать активные шаги на дипломатическом, фронте, там, укреплять экономику, обороноспособность, бороться с коррупцией. Потому что, понимаете, ситуация, когда мы все время будем уповать на кого-то, вот, на каких-то партнеров, вот, что кто-то нам поможет. Да, они могут немножко помогать, но такова жестокая действительность, что людьми и государствами всегда движет интерес. И какие бы ни были геополитические, экономические отношения между странами, все равно там будет присутствовать очень большой собственный интерес, интерес своих граждан. И это надо учитывать. Поэтому надо самим становиться сильными, когда с собой будут считаться. И здесь такой взаимный процесс. Украинцы могут помочь россиянам, потому что если они покажут, что без Путина, без нефти, без ничего можно построить мощное демократическое, экономически развитое государство, россияне задумаются, почему у них не так. И в то же время, если Россия будет, россияне, народ будет давить на власть, вот менять ситуацию в стране, которая сложилась сегодня, это поможет украинцам прекратить спасибо, войну, да, и так дальше. Ну, на это я надеюсь.
Да, спасибо, Виктор. Лев Александрович, как вы считаете, оскорбительно ли для вообще и мирового сообщества, и для болельщиков то, что одним из таких кластеров футбольного чемпионата была избрана Чечня, где сидит правозащитник Аюб Титиев и многие другие несправедливо осужденные политзаключенные?
Ну, да. Дело в том, что, можно сказать, и в Москве это тоже оскорбительно, когда в Москве сидят эти девочки, да? Просто про Аюба Титиева очень много говорят, это правильно, и он заслуживает это. А в Москве тоже сидит много политзаключенных, понимаете? Вот, по крайней мере, вот эти все нового величия. И можно найти еще пару десятков человек, как минимум, допустим, сидит главный редактор вот, Калининградской газеты, да? Он политический заключенный, Лефортова, вот, ну и так далее. Поэтому вообще токсичное, как говорится, я думаю, что любой город, где проходит сейчас соревнования, токсичен в этом плане. Но Чечня делает даже не в том, что там Аюб Титиев идет процесс. Дело в том, что Чечня, она тоталитарное государство в нашем еще не тоталитарном государстве России. И поэтому, конечно, вот я думаю, что вот здесь точно не надо было бы соглашаться на проведение там матча. Это укрепляет режим Кадырова.
Да, создает ему как бы искусственную подсветку.
Дает ему дополнительную легитимацию. И уж этого-то, наверное, организаторы, значит, вот, главы, ну, все вместе. Такое политическое решение они могли бы принять. Да, может быть, ну да, мы проводим в России, но в Чечню мы не едем. Вот это, конечно, они обязаны были сделать. Уверен совершенно.
Да, как вы считаете, вот хотя бы то, что лидеры мировых держав не все приехали на открытие, это какой-то был шаг демонстративный?
Ну, у каждого есть свои, как бы, так сказать, соображения. Я небольшой, так сказать, специалист по международной политике. Какие-то есть, где-то давление на Россию оказывало, где-то есть желания экономические, допустим, где-то какие-то другие. Поэтому, мне кажется, это... Ну, видно, что все-таки главы, такие наиболее крупные государства пренебрегли открытием. Но, с другой стороны, вот Меркель вроде собирается приехать в какой-то момент. Поэтому я говорю, что я не берусь, как говорится, значит, трактовать поведение западных стран, потому что, в конце концов, у них есть собственный интерес во всем этом деле. Есть международная безопасность. Они пытаются по Сирии что-то, значит, договориться и убедить. И, может быть, Путин идет на какие-то подвижки. Я не знаю. Это все делается закулисно, потом что-то выясняется. Вот. Поэтому моя задача какая? Вот задача какая? Вести эту линию, значит, создавать максимально широкое объединение вот, людей, которые борются за права человека и за демократию в России. Объяснять власти, что им выгодно, вот самое главное, им объяснить, что они идут по очень опасному пути. Что если они будут по-прежнему закручивать гайки, то к власти в России придут не мирные граждане, которых я представляю, не правозащитники, да, а придут люди, которые готовы применить насилие экстремисты. Вот все, с которыми они якобы... Они что делают? Они реальные экстремисты, где-то там сейчас подполье находятся, я не сомневаюсь, что они есть. Многие из них вернулись с оружием в руках с Донбасса. Опять-таки. Они, многие из них недовольны Путиным. И мы это знаем, и публично многие из них выступают. И вот эти люди ждут момента, когда они могут с путем насилия, реального насилия, применяя оружие, взять власть в стране. Те люди, которые, вот правозащитники, они оппонируют власти, хоть это не политическое оппонирование, но с точки зрения прав человека, с точки зрения невыполнения Конституции, да, мы оппонируем власти, потому что власть грубо пренебрегает Конституции. Либеральная оппозиция, которая тоже противостоит, но это все мирные люди, и мы готовы, значит, взаимодействовать, не подчеркивать, не поддерживать власть, а взаимодействовать с властью для того, чтобы разрешать те сложные социальные проблемы, которые в стране есть. И прежде всего мы должны договориться с властью, как она будет ограничивать силовые структуры. Вот тот самый хаос, который вносится в стране благодаря совершенно бесконтрольной работе силовых структур. И да, пожалуйста, давайте будем решать вопрос. Вот, например, приведу пример реальный. Вот мусорные полигоны, да, Московской области.
Да.
Сложнейший вопрос, да? И что делает власть? А власть, я бы так сказал, ничего не делает. Везде прошли митинги, они потом стали давить на тех людей, которые проводили митинги, их задерживали уже, они отсидели там свои там 10, 20, 30 суток, их оштрафовали там на 10, 20, 30 тысяч рублей, и там, в лучшем случае, они каких-то людей стали показывать, как это, свозили куда-то на мусорный сжигающий завод, еще якобы они что-то делали. Ничего нет, не делали.
Позировали на фоне.
Позировали этого. Абсолютно. Ничего. Это абсолютно никакого решения проблемы. А как надо решать эту проблему? Ясно, что это проблема федерального уровня, первая. Так? Ясно, что должно произойти некоторое, так сказать, администрация президента. Там, во-первых, президент должен быть сказать на это, хотя бы.
Разочек. Но он что-то успел сказать на телемосте.
Ну, на телемосте он сказал, это просто отвечая на конкретно, но он же не сказал программу выполнения, вот, решения этой проблемы. Да он, может, и не знает, это же ведь как надо. Он что, ясно, что он знает какие-то мелкие детали. Должно быть некое совещание, круглый стол, где должно быть представители власти, администрация президента, там, управление внутренней политики. Должны быть ученые, которые бы сказали, что и как надо делать. И должны быть представители гражданского общества, которые вот, были представители нескольких этих инициативных групп. И они бы обсуждали решение, все равно нужен компромисс. Когда ясно, что мусор надо где-то в Московской области все-таки хоронить. Ясно, что будут затронуты интересы каких-то групп граждан. Да? Но надо все делать публично, надо людей убеждать, и надо доказывать, что при этом не будет нарушения экологии в этом месте. Выбрать такое место. Область большая. Может быть, в соседней области договориться. И надо компенсировать, если будут какие-то потери для граждан, компенсировать их финансово, договориться с ними. Одним словом, надо с обществом договариваться. И вот здесь правозащитники готовы быть посредниками. И мы готовы к этой роли. Мы кричим, давайте мы будем посредником между обществом и властью.
Давайте, конечно. И спасибо вам, что вы пришли сегодня на этот эфир. Потому что проблема-то нарушения прав человека остается, и политзаключенных проблема остается. А Олег Сенцов вообще голодает сегодня. Который день? 35-й день, да.
Огромная опасность. Дело вот в чем. Вот они его сейчас могут кормить, да, искусственно, он будет держаться. А выводить... Не каждый человек может легко выйти из голодовки.
Правильно, будем эту тему продолжать. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурца, старший редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих